При вступлении в город я был поражен отпечатком уныния и ужаса на всех встречавшихся физиономиях. На мой вопрос о причине на меня смотрели недоверчиво и отходили молча. Что такое необыкновенное могло произойти? Едва пробираясь сквозь толпу, сновавшую по мрачным и кривым улицам, я скоро достиг площади рыбного рынка. Первое, бросившееся мне в глаза, была гильотина, грозно возвышавшаяся над безмолвной толпой. Перед ней был старик, которого привязывали к роковой доске. Вдруг раздались трубные звуки. На эстраде, занятой оркестром, сидел молодой человек в фуфайке с черными и голубыми полосками. Осанка его скорее напоминала монашеские привычки, а не военные. А между тем он небрежно опирался на кавалерийскую саблю, громадный эфес, который изображал шапку свободы. Ряд пистолетов украшал его пояс, а на шляпе его, надетой на испанский манер, развивалось трехцветное перо. То был Иосиф Лебон. В данную минуту его гнусная физиономия оживилась ужасной улыбкой. Он перестал бить такт своей левой ногой, трубы замолкли, и по его мановению старик был положен под нож. Тогда перед мстителем за народ предстала личность, нечто вроде полупьяного актуариуса, которая хриплым голосом прочла приговор рейно-мозельской армии. При каждом параграфе оркестр брал аккорд, а по окончании голова несчастной жертвы упала при криках «Да здравствует республика!», повторяемых соучастниками свирепого Лебона. Не могу выразить впечатление, произведенного на меня этой ужасной сценой. Я пришел к отцу почти в таком же потрясающем состоянии, как тот несчастный, чья продолжительная агония была сейчас перед моими глазами. Я узнал, что казненный был господин Мангон, прежний комендант крепости, осужденный за аристократизм. Несколько дней тому назад на том же месте казнили господина Виепон, все преступление которого заключалось в том, что у него был попугай, крики которого показались похожими на восклицание «Да здравствует король!». Я часто спрашиваю себя, каким образом при плачевных ужасных событиях страсть к удовольствиям и развлечениям остается во всей силе. А раз доставлял мне те же развлечения, как и прежде. Девицы там были также доступны, в чем легко было убедиться, потому что в течение нескольких дней я значительно успел в своих любовных интригах, начиная с молодой хорошенькой Констанции, единственной дочери капрала Ле Тюлин, шинкаря крепости, до четырех дочерей нотариуса, имевшего контору на углу Капуцинской улицы. Все было бы отлично, если бы я ограничился этим, но я вздумал обратить свои взоры на красавицу с улицы Правосудия и не замедлил встретить на своем пути соперника. Это был старый полковой музыкант, который, не хвастаясь своими успехами, давал, однако, понять, что ему ни в чем не отказывали. Я обозвал его хвостунишкой, он рассердился, я вызвал его на дуэль, на что он и внимания не обратил. Наша ссора уже совсем была забыта, как вдруг я узнаю, что он распускал про меня оскорбительные слухи. Я прямо обратился к нему за разъяснением, но тщетно. Он до тех пор не соглашался на поединок, пока я не дал ему пощечины при свидетелях. Состязание назначено было на следующее утро. Я хотел явиться аккурат к назначенному времени, но едва достиг места поединка, как был окружен отрядом жандармов и муниципальных чиновников, которые овладели моей саблей и велели следовать за собою. Я повиновался и вскоре очутился в Баде, назначение которого очень изменилось с тех пор, как террористы подчинили жителей Араса своим порядком. Привратник Бапре в красном колпаке, сопровождаемый неотлучно двумя огромными черными псами, отвел меня в обширное помещение, где содержались под его надзором лучшие из местных жителей. Лишенные всяких сношений с внешним миром, мы едва могли питаться, да и то пища проходила сквозь наистрожайший осмотр Бапре, который простирал осторожность до такой степени, что опускал в суп свои страшно грязные руки, чтобы удостовериться, нет ли там какого оружия или ключа. Если кто осмеливался роптать, ему говорили: «Ты что-то взыскателен! А между тем, много ли времени тебе остается жить на свете? Как знать, не завтра ли твоя очередь? Как зовут-то тебя?» «Так-то! Ну так и есть, что завтра!» Подобным предсказаниям Бапре тем легче было сбываться, что он сам назначал жертву Лебону, который после обеда обыкновенно обращался к нему с вопросом: «Кого мы завтра отправим?» В числе дворян, заключенных с нами, находился граф Бетун. Когда за ним пришли, чтобы вести его на суд, Бапре резко сказал ему: «Гражданин Бетун, Так как ты отправляешься туда, то передашь мне все, что у тебя останется здесь».
«Охотно, господин Бопре», — спокойно отвечал старик.
«Господ нет более», — насмешливо заметил презренный тюремщик. «Мы все граждане». И из двери он опять закричал ему: «Прощайте, гражданин Бетун!»
Однако же Бетун был только оставлен в подозрении и приведен снова в тюрьму. Его возвращение чрезвычайно нас обрадовало. Мы уже считали его спасенным, как вдруг вечером он опять был призван. Оправдательный приговор был произнесен в отсутствии Иосифа Лебона. Вернувшись из деревни и узнав, что из его рук ускользнула жизнь столь честного человека, он немедленно приказал собраться членам комиссии. Следствием этого было то, что старик был казнен при свете факелов. Это происшествие, которое нам Бопре передал со свирепым злорадством, возбудило во мне сильное беспокойство. Ежедневно водили на казнь людей, столь же мало, как и я, знавших о причине их ареста, и занятия, и общественное положение которых исключало возможность заподозривать их в политических замыслах. С другой стороны, Бопре, весьма точный относительно количества, мало заботился о качестве виновных. Случалось даже, что, не имея под руками названных в приговоре личностей, он посылал первых попавшихся, стараясь только о том, чтобы служба не терпела упущений. Таким образом, я ежечасно мог попасть под руку Бопре, а подобное ожидание не имело в себе ничего успокоительного. Уже прошло 2 недели со времени моего заключения, когда нам объявили о визите Лебона. Его сопровождала жена и главные террористы края, между которыми я узнал старого отцовского парикмахера и чистильщика колодцев Дельмота. Я просил их замолвить словечко в мою пользу. Они обещали, и я мог тем более надеяться, что оба они пользовались большим влиянием. Иосиф Лебон пробежал зал, свирепо обращаясь к заключенным с различными страшными допросами, видимо, стараясь их запугать. Наконец, подойдя ко мне, он пристально посмотрел на меня и сказал, отчасти грубо, отчасти насмешливо: «А, это ты, Франсуа? Ты намереваешься разыгрывать аристократа и дурно отзываешься о республиканцах? Ты жалеешь о своем старом бурбонском полке? Берегись! Я могу тебя отправить распоряжаться гильотиной. Кстати, пришли мне свою мать». Я сказал, что, находясь в секретном отделении, не могу с ней видеться. На это Лебон обратился к Бопре со следующими словами: «Бопре, ты введешь госпожу Видок». И он вышел, оставя меня с надеждой в душе, судя по особенно любезному обхождению со мной. Через 2 часа после того пришла моя мать. Она открыла мне, чего я еще не знал, что доносчиком моим был музыкант, вызванный мною на дуэль. Донос был в руках ярого якобинца, террориста Шевалье, который из дружбы к моему противнику, конечно, не пощадил бы меня, если бы сестра его, тронувшись слезными мольбами моей матери, не упросила его ходатайствовать о моем освобождении. По выходе из тюрьмы я был торжественно приведен в патриотическое общество, где меня заставили поклясться в верности республике, в ненависти к тиранам. Я поклялся во всем. На какие жертвы человек не решится для сохранения своей свободы? По окончании этих формальностей я снова был возвращен в резерв, где товарищи встретили меня с большой радостью. Было бы неблагодарностью с моей стороны не считать Шевалье моим освободителем. Я пошел его благодарить и старался высказать его сестре, как признательно отношусь за ее внимание к бедному узнику. Эта женщина, страстнейшая из всех брюнеток, но черные очи, которые не могли вознаградить некрасивую наружность, вообразила, что я в нее влюблен. Она приняла буквально несколько сделанных мною комплиментов и с первого же свидания так ошиблась насчет моих чувств, что остановило на мне свой выбор. Зашел разговор о нашем соединении. Обратились к моим родителям, которые отвечали, что в 18 лет слишком рано жениться, и дело было отложено в дальний ящик. Между тем в Арасе были организованы реквизиционные батальоны. Пользуясь репутацией отличного преподавателя, я назначен был с 7 другими унтер-офицерами обучать 2-й батальон по Декале. В числе их был гренадерский капрал лангедокского полка по имени Цезарь, впоследствии полевой сторож в Коломбе или Пюто, близ Парижа. Он назначен был полковым адъютантом. Я же был произведен в чин подпоручика по прибытии в Сен-Сильвестр-Капилу, где мы расположились квартирами. Цезарь был фейхтмейстером в своем полку, а мои подвиги с гусарами вы, вероятно, помните. Мы порешили, кроме теории, преподавать батальонным офицерам фехтование. Хотя наши уроки доставляли кое-какие деньги, но их далеко не хватало на потребности, или, лучше сказать, на все наши фантазии. Особенно чувствовался недостаток в съестных припасах. И скудость нашего питания была еще более ощутительна, потому что мэр, у которого мы с товарищем квартировали, имел у себя превосходный стол. Тщетно пытались мы втереться в дом. Старая экономка Сикса отстраняла нашу услужливость и разрушала наши гастрономические планы. Мы оставались голодными и обезнадеженными. Наконец Цезарь открыл секрет, каким образом разрушить непреодолимое очарование, отделявшее нас от вкусного обеда муниципального офицера. По наущению моего изобретательного сотоварища, в одно прекрасное утро перед окнами ратуши тамбур-мажор вдруг принялся выбивать зорю. Можете себе представить эту оглушительную трескотню? Старая Мегера не замедлила обратиться к нашему посредничеству для прекращения Содома. Цезарь ласкательным тоном обещал употребить со своей стороны все возможное, чтобы это не повторялось более, а сам побежал сказать, чтобы завтра не приминули сделать то же. И на следующее утро отчаянный бой барабана, казалось, намерен был разбудить всех мертвецов с соседнего кладбища. В довершение всего Цезарь послал тамбур-мажора упражняться за нашим домом над обучением своих учеников. Кто бы выдержал такую пытку? И старуха сдалась, любезно пригласив нас к себе. Но этого было мало. Барабаны продолжали свой концерт до тех пор, пока их почтенный глава вместе с нами не был принят за муниципальную трапезу. С тех пор в Сен-Сильвестр-Капелле не слыхать было барабанов, исключая тех случаев, когда проходили войска, и все жили в мире. Мы уже стояли 3 месяца, когда дивизия получила повеление отправиться на Стенвард. Австрийцы сделали отвод, чтобы направиться на Паперинген, и 2-й батальон по Декале был поставлен на первом месте. На следующую ночь по нашем прибытии неприятель напал врасплох на наши аванпосты и проник в самую деревню Лабель, занимаемую нами. Мы наскоро выстроились в боевой порядок. При этой ночной схватке наши молодые рекруты выказали то понимание и ту деятельность, которые отличают только одних французов. Около 6 часов утра эскадрон гусар Вурмзера вышел с левой стороны и начал перестрелку. В то же время следовавшая за ним колонна инфантерии встретила нас штыками. Но уже после сильной схватки неравенство в числе заставило нас отступить к Стенварду, где находилась главная квартира. По прибытии туда я получил поздравление от генерала Ван Дамма и билет в госпиталь Сен-Амера, потому что я получил 2 раны саблей, отбиваясь от австрийского гусара, который надсадился, кричавший мне «Сдайся! Сдайся!». Совсем тем раны были не особенно опасны, потому что через 2 месяца я смог присоединиться к батальону, находившемуся в Газебруке. Там я познакомился со странным корпусом, известным под именем «Революционной армии». Люди с пиками и красными шапками, составлявшие ее, повсюду носили с собой гильотину. Конвент не нашел лучшего внушающего средства к укреплению верности в офицерах 14 действующих армий, как показывать им орудие пытки, назначаемые изменником. Я могу только сказать, что этот мрачный аппарат наводил неописанный ужас на местное население тех стран, где его провозили. Не более того, был он по сердцу солдатам, и мы зачастую ссорились с санклютами, которых звали гвардией корпуса гильотины. Я со своей стороны угостил пощечиной одного из их начальников, который вздумал найти предосудительным, что у меня золотые эполеты, тогда как по уставу надо было носить полотняные. За этот прекрасный подвиг я, конечно, дорого бы поплатился, если бы мне не дали средства достигнуть Касселя. Туда же прибыл наш отряд, который распустили, как и все реквизиционные батальоны. Офицеры сделались простыми солдатами, и в этом чине я был отправлен в 28-й батальон волонтеров, который составлял часть армии, назначенной выгнать австрийцев из Вилансьена и Канде. Батальон квартировал во Фресне. На ферму, где отведена была мне квартира, однажды приехало семейство судохозяина, состоящее из мужа, жены и 2 детей, в числе которых была 18-летняя девушка, невольно обращавшая на себя внимание своей прелестной наружностью. Австрийцы отняли у них судно с овсом, составлявшим все их достояние, и эти бедные люди, оставшись только с тем, что на них было, не имели другого убежища, кроме этой фермы, принадлежавшей их родственнику. Их несчастное положение, а может быть и красота девушки, заставили меня принять в них участие. Отправившись на поиски, я увидал судно, которое неприятель опростывал не вдруг, а по мере раздачи овса солдатам. Я предложил 12 товарищам отнять у австрийцев их добычу. Они согласились. Полковник дал свое позволение. И в одну дождливую ночь мы приблизились к лодке, не будучи замечены караульным, которого 5 ударами шашки отправили к праотцам. Жена судохозяина, пожелавшая непременно идти со мною, тотчас же побежала к мешку флоринов, который она спрятала во все, и дала мне его нести. Потом отвязали лодку, чтобы провести ее к тому месту, где у нас был укрепленный караул. Но едва только она поплыла, как мы были встречены возгласом часового, спрятавшегося в камышах. При выстреле из ружья, сделанного им за вторым вопросом, соседний караул взялся за оружие. Вмиг берег покрылся солдатами, осыпавшими лодку градом пуль. Пришлось ее оставить. Я и товарищи мои бросились в какую-то шлюпку и с ней причалили благополучно к берегу, но судохозяин, о котором в суматохе забыли, попал в руки австрийцев, не жалевших для него ни кулаков, ни палочных ударов. Жена же его вернулась с нами. Во всяком случае, эта попытка стоила нам 3 человек, и у меня самого оторвало пулей 2 пальца. Дельфина ухаживала за мной самым усердным образом. Мать ее поехала в Гент, куда отправили ее мужа в качестве военнопленного, а мы с Дельфиной прибыли в Лиль, где я начинал выздоравливать. Так как у Дельфины была часть денег, найденных во все, то мы могли вести довольно веселую жизнь. Стали мы подумывать о свадьбе. И дело так пошло на лад, что я уже отправился в Арас за необходимыми бумагами и за благословением родителей. Дельфина же получила согласие своих, которые все еще оставались в Генте. За милю от Лиля я вдруг вспомнил, что забыл свой госпитальный билет, который мне необходимо было предъявить в муниципалитет. Пришлось вернуться назад. Приехав в гостиницу, подхожу к нашему номеру, стучусь, никто не отвечает. Между тем Дельфина не могла выйти из дому так рано, еще не было 6 часов. Стучу еще. Наконец она отворяет мне с распростертыми объятиями и протирая глаза, как человек, внезапно вскочивший со сна. Для испытания я предлагаю ей ехать вместе в Арас, чтобы представить ее своим родителям. Она спокойно соглашается. Мои подозрения почти рассеялись, но внутренний голос говорил мне, что она меня обманывает. Наконец я заметил, что она часто поглядывает на гардероб. Я намереваюсь его отворить, но невинная девушка сопротивляется, выставляя один из тех предлогов, который всегда в распоряжении женщин. Я настаиваю, отворяю и нахожу под кучей грязного белья доктора, который меня лечил. Он был стар, безобразен и неопрятен. В первую минуту меня охватило чувство оскорбления ввиду подобного соперника. Может быть, я пришел бы в бешенство, если бы то был красивый мужчина. Представляю судить об этом тем, кто сам находился в подобном положении. Я хотел было укокошить счастливого эскулапа, но благоразумие, посещавшее меня довольно редко, остановило меня. Мы были в разгаре войны, можно было придраться к моему виду и наделать мне неприятностей. Притом Дельфина не была моей женой, я не имел на нее никаких прав. Ввиду всего этого я ограничился тем, что ногой вытолкал ее в двери, выбросил за окно ее тряпки и кое-какие мелочи, чтобы она могла отправиться в Гент. Остальные деньги я считал вполне справедливым присвоить себе, так как я руководил знаменитой экспедицией. Я забыл сказать, что позволил доктору спокойно оставить свое убежище. Избавившись от изменницы, я продолжал оставаться в Лиле, хотя срок позволения на то кончился. Но в Лиле почти так же легко скрываться, как в Париже. И мое житье ничем бы не было возмущено без одного любовного приключения, о котором не стану распространяться. Достаточно сказать, что остановленный в женском костюме в момент бегства от ревнивого мужа, я был приведен на площадь, где сначала упорно отказывался от объяснений, признаваясь, что я действительно или должен был погубить женщину или выдать себя как дезертира. Но, однако, несколько часов пребывания в тюрьме заставили меня изменить решение. Штаб-офицер, которого я призвал выслушать мое признание и которому откровенно объяснил свое положение, по-видимому, принял во мне участие. Генерал, начальник дивизии, пожелал выслушать мой рассказ от меня самого и, слушая, помирал со смеху. Затем велел выпустить меня на свободу и дал мне письменный маршрут для присоединения к 28-му батальону в Брабанте. Но вместо того я вернулся в Арас с твердым намерением поступить на службу не иначе, как в последней крайности. Первый мой визит был к патриоту Шевалье. Его влияние на Иосифа Лебона заставляло меня надеяться получить при его посредстве продолжение отпуска, что и действительно было сделано, и я снова вошел в сношение с семьей моего благодетеля. Сестра его, благосклонность которой ко мне уже известна, удвоила свое ухаживание. С другой стороны, видя ее беспрестанно, Я нечувствительно привыкал к ней и не замечал ее безобразия. Словом, дела приняли такой оборот, что я не мог быть особенно удивлен, когда она вдруг объявила мне, что беременна. Она не говорила о браке, даже не заикалась о нем. Но я видел, что без него обойтись нельзя, иначе я рисковал подвергнуться мщению ее брата, который бы выдал меня за подозрительного аристократа и особенно за дезертира. Мои родители, пораженные всеми этими обстоятельствами и надеясь иметь меня при себе, согласились на брак, который семейство Шевалье старалось наивозможно ускорить. Таким образом, мне пришлось таки жениться в 18 лет. Я уже рассчитывал быть и отцом, когда жена созналась мне, что беременность была вымышленная, с целью только заставить меня жениться. Можно себе представить, как приятно мне было выслушать подобное признание. Но те же самые причины, которые вынудили меня жениться, заставляли и теперь молчать, что я сделал, затая бешенство в душе. Вообще наш союз состоялся при довольно плохих обстоятельствах. Мелочная лавка, открытая моей женой, шла весьма дурно. Я приписывал это частому отсутствию моей жены, которая целые дни просиживала у брата. Я стал было делать замечания и в ответ на них получил повеление вернуться в дорник. Я мог бы и пожаловаться на такую милую манеру отделываться от докучливого мужа, но я был так отягощен игом шевалье, что с радостью надел мундир, который прежде снял с таким удовольствием. В дорнике старый офицер бурбонского полка, в то время генерал-адъютант, зачислил меня в свою канцелярию по административной части, преимущественно по обмундированию войск. Вскоре дела по дивизии потребовали отправления верного человека в Арас. Я еду на почтовых и приезжаю в город в 11 часов вечера. Движимый чувством, которое трудно объяснить, бегу прямо к жене, где долго стучусь, не получая ответа. Наконец уже сосед отворяет мне, и через аллею я быстро приближаюсь к комнате жены. Меня поражает звук упавшей сабли. Затем открывается окно, и на улицу выпрыгивает человек. Понятно, что меня узнали по голосу. Я опрометью сбегаю с лестницы и настигаю Лавеласа, в котором узнаю полкового адъютанта 17-го егерского полка, находящегося в шестимесячном отпуску в Арасе. Он был полураздет, я возвращаю его в спальню, где он заканчивает свой туалет, и мы расстаемся с условием драться на другой день. Эта сцена наделала тревоги во всем квартале. Многие соседи, сбежавшиеся к окнам, видели, как я ловил адъютанта, слышали его сознание. Стало быть, недостатка в свидетелях не было, и можно было подать заявление и хлопотать о разводе, что я и намеревался сделать, но семья моей целомудренной супруги тотчас стала поперек дороги и начала парализовать все мои попытки. На следующий же день, не успевший сойтись с полковым адъютантом, я был остановлен городовыми и жандармами, которые уже поговаривали о заключении меня в Баде. К счастью, я не терял бодрости. Хорошо сознавая, что в моем положении не было ничего угрожающего, попросил привести себя к Иосифу Лебону, и мне не могли отказать в этом. Я предстал перед народным представителем, которого застал за грудой писем и бумаг. «Так это ты, — сказал он, — приезжаешь сюда без позволения, да еще вдобавок, чтобы обижать свою жену?» Я тотчас сообразил, что надо отвечать. Показал свой ордер, привел свидетельство соседей и самого полкового адъютанта, который не мог отречься. Словом, я так ясно рассказал свое дело, что Лебону пришлось сознать мою правоту. Но из угождения своему другу шевалье он просил меня не оставаться долее в Арасе. И так как я боялся, чтобы ветер не подул в другую сторону, чему знал немало примеров, то и сам желал наивозможно скорее последовать этому. Выполнивший возложенное на меня поручение и простившись со всеми, на другой день с рассветом я был на дороге в Дорник.